Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 и 14 стихи. Если б в Священном Слове не было никакого другого текста, кроме данного, то и тогда мы все должны были бы принять и признать истинность великого и славного учения о предвечном избрании Богом своей семьи. Но сознание человека, кажется, страдает закоренелой предубежденностью против этого учения. И в то время, как большинство других учений обычно принимается исповедующими христианами, одни с осторожностью, другие с радостью, это же учение, как видим, чаще всего отвергают, и им чаще всего пренебрегают. Многие наши проповедники посчитали проповедь учения избрания за тяжкий грех и преступление, потому что, по их мнению, оно подорвало бы то, что они называют практическим наставлением. Я думаю, они грешат против истины. Все, что Бог открыл, Он открыл с определенной целью. В Писании нет ничего, что нельзя было бы под воздействием Святого Духа обратить в практическое наставление, потому что все Писание богодухновенно и полезно, и дано нам в целях духовного обогащения. Истина то, что его нельзя превратить в наставление о свободной воле. Это мы хорошо знаем. Но его можно использовать для практического наставления в свободной благодати. А практика свободной благодати – это лучшая практика, когда до сердец святых и грешников доносятся истинные учения Божьей неизменной любви. Я надеюсь, что те из вас, кого пугает сам звук этого слова, сегодня утром скажут себе: «Я все честным образом выслушаю. Я отброшу все свои предубеждения. Я просто послушаю, что скажет этот человек». Не закрывайте сразу же уши, говоря: «Это высокомерное учение». Кто дал вам право называть его высокомерным или низменным? Почему вы должны быть настроены против Божьего учения? Вспомните, что стало с детьми, обзывавшими Божьего пророка и кричавшими: «Иди, плешивый!» Не поднимайте голоса против Божьего учения, чтобы ненароком не вышел из лесу какой-нибудь злой зверь и не растерзал вас. Есть еще и другие горести, помимо открытого суда небес. Смотрите, чтобы они не пали на вашу голову. Отбросьте предубеждения, слушайте спокойно, слушайте бесстрастно. Слушайте, что говорит Писание. И после того, как вы примете истину, если Богу угодно будет открыть и донести ее до ваших душ, не стесняйтесь ее исповедовать. Сознаться, что вчера вы были неправы, значит признать, что сегодня вы стали немного мудрее, и это не позорит вас, а делает вам честь и свидетельствует о том, что вы возрастаете в познании истины. Не стесняйтесь учиться и избавляться от своих старых взглядов и учений, но принимайте лишь то, что с большой для вас очевидностью содержится в Слове Божьем. Если вы видите, что я говорю не из Библии, то что бы я вам ни говорил, на какие бы авторитеты ни ссылался, я умоляю вас из любви к своим душам: отвергните это. Если с этой кафедры вы когда-нибудь услышите что-нибудь, противоречащее священному слову, помните, что Библия превыше всего, и Божий служитель должен быть распростертым под ней. Мы не смеем проповедовать, стоя на Библии. Мы обязаны проповедовать, держа Библию над головой. Сколько бы мы ни проповедовали, мы по-прежнему ясно осознаем, что гора истины уходит в недосягаемую для наших глаз высоту. Во мгле и облаках теряется ее вершина, и наш глаз не способен рассмотреть ее наивысшую точку. но тем не менее мы постараемся проповедовать ее как можно лучше. Так как мы смертны и склонны к ошибкам, то будьте рассудительны и испытывайте духов, от Бога ли они. И если глубокие размышления на коленях вынуждают вас игнорировать избрание, что я считаю совершенно невероятным, тогда оставьте его в покое, не слушайте никаких о нем проповедей, но веруйте и исповедуйте все то, что вы считаете Словом Божьим. Это все, что я могу сказать в порядке вступления. Итак, я первым долгом кратко остановлюсь на истинности этого учения. Бог от начала избрал вас ко спасению. Во-вторых, я постараюсь доказать, что это избрание абсолютно. Бог от начала избрал вас ко спасению. Не к освящению, но через освящение духа и веру истине. В-третьих, это избрание предвечно, потому что текст говорит «Бог от начала избрал вас». В-четвертых, оно личностно. Он избрал вас. Затем мы рассмотрим проявление этого учения, выясним, каковы его действия, и в завершении, если позволит нам Бог, постараемся рассмотреть его последствия и узнать, действительно ли оно так ужасно и аморально. Возьмем этот цветок и по примеру настоящих пчел исследуем, есть ли в нем хоть сколько-нибудь меда и можно ли извлечь из него что-нибудь доброе, или же это чистейшей воды зло. Первое. Прежде всего, я должен постараться доказать, что это учение истинно. Начну с аргументов, исходящих от людей. Буду говорить с вами, опираясь на ваш религиозный опыт и религиозные воззрения. Среди вас есть те, кто принадлежит к англиканской церкви, и я рад тому, что вас здесь так много. Хотя я время от времени и говорю очень нелицеприятные вещи о церкви и государстве, но я все же люблю эту старую церковь, потому что в своем общении она имеет много благочестивых служителей и замечательных святых. Я знаю, что вы истинно верите во все, что занесено в догматы англиканского вероисповедания. Вот образец того, что они говорят об избрании. Так что, если вы верите в них, то вы не можете не принять избрание. Я прочту часть 17-го догмата о предопределении и избрании. Предопределение к жизни является предвечной целью Божьей, посредством чего до начала сотворения мира Он, то есть Бог, постановил Своим советом, являющимся тайной для нас, избавить от проклятия и вечных мук тех, кого Он избрал во Христе из всего человечества, и привести их с помощью Христа к вечному спасению, подобно сосудам, приготовленным к славе. Поэтому получившие такое превосходное преимущество от Бога должны быть призваны согласно целям Божьим, Его Духом в свое время. Они по благодати повинуются призыву. Они получают оправдание даром, они становятся сынами Божьими через усыновление. Они уподобляются Его единородному Сыну Иисусу Христу. Они продолжают творить добрые дела по Божьей милости. Они достигают вечного блаженства. Итак, я полагаю, что всякий прихожанин, если он искренний и честный, приверженец данного вероисповедания, должен глубоко верить в избрание. Правда, если он обратится к определенным разделам молитвенника, то найдет там вещи, противоречащие учению о свободной благодати и полностью не соответствующие библейскому учению. Но читая догматы, он обязан увидеть, что Бог избрал его народ к вечной жизни. Однако я не так бездумно, как, возможно, вы, влюблен в эту книгу, и я привел этот догмат лишь для того, чтобы показать вам, что если вы англиканского вероисповедания, то, по крайней мере, с вашей стороны не должно звучать никаких возражений против учения о предопределении. другим человеческим документом, к которому я прибегну для подтверждения учения избрания, это древний вальденский символ веры. Если вы прочтете кредо старых вальденцев, выстраданное ими в жгучем огне преследований, вы убедитесь, что эти прославленные носители и исповедники христианской веры с исключительной твердостью принимали и хранили это учение, считая его частью Божьей истины. Я выписал из стародревней книги один из постулатов их веры. «Бог спасает от греха и осуждения тех, кого Он избрал прежде основания мира, не за нрав, веру или святость, которые предвидел в них, но исключительно по Своей милости во Христе Иисусе, Сыне Его, отвергнув всех остальных по Своему собственному, безукоризненному изволению и справедливости. Следовательно, в том, что я проповедую, нет ничего нового. Я люблю провозглашать те извечные, незыблемые учения, которые получили прозвище «кальвинизм», но которые, несомненно и верно, есть откровение истины Божьей, явленное в Иисусе Христе. Опираясь на эту истину, я совершаю паломничество в прошлое и вижу на своем пути, как один за другим навстречу мне встают отцы, исповедники лучшей веры, и протягивают мне для пожатия руки. Если бы я был пелагианцем или верующим в учение о свободной воле, мне пришлось бы идти через столетия в полном одиночестве. Возможно, в том или ином месте мог встать какой-нибудь еретик сомнительной репутацией и назвать меня братом. Но, основывая мою веру на этих истинах, я вижу, что земля древности населена моими братьями. Я вижу множество людей, которые верят в то, во что и я, и признают, что этой религии придерживается сама Церковь Божья. Я также приведу здесь отрывок из старого баптистского вероисповедания. Все мы здесь собравшиеся баптисты, или, по крайней мере, большинство из нас, и нам будет интересно узнать, что написали наши отцы. Примерно 200 лет назад баптисты провели собрание и опубликовали свои постулаты веры, чтобы положить конец определенным кривотолкам, направленным против их учения, которые уже проникли в мир. Я обращаюсь к этому древнему документу и нахожу в нем следующее. Третий постулат гласит: «По предопределению Божьему некоторые люди и ангелы предопределены и предназначены к вечной жизни через Иисуса Христа в похвалу славы Его благодати. Иные же оставлены действовать в грехе на свое справедливое осуждение в похвалу Его славной праведности. Предопределенные и предназначенные таким образом ангелы и люди индивидуально и неизменно отмечены. Количество их обозначено и определено, и его нельзя ни увеличить, ни уменьшить. Каждого человека, предназначенного для жизни, Бог избрал до сотворения мира, согласно его извечному, неизменному намерению и тайному замыслу, а также соизволением его воли. Бог избрал их во Христе для вечной славы, единственного по Его щедрой благодати и любви, без каких-либо условий или причин в самом творении. Что касается этих трех человеческих документов, для меня они и ломанного гроша не стоят. Мне все равно, что они говорят об этом учении. Я использовал их лишь в качестве подтверждения, чтобы показать, что в то время, как на меня нападают, называя еретиком и гиперкальвинистом, древность меня защищает. В учении об избрании, о котором я проповедую, на моей стороне все прошлое. Меня не интересует настоящее. Дайте мне прошлое, и я буду надеяться на будущее. Пусть на меня ополчится настоящее, мне это нипочем. Но и пусть ряд церквей Лондона отказались от великих кардинальных учений Божьих, это ничего не значит. Пусть нас, непоколебимо защищающих суверенитет Божий, всего лишь горстка. Пусть нас осаждают враги, и более того, даже наши собственные братья, которые должны быть нашими друзьями и помощниками. Все это не имеет значения. Если мы можем рассчитывать на прошлое, благодарная армия мучеников, славная когорта исповедников – наши друзья. Нас поддерживают свидетельства истины. С ними мы не скажем, что мы одиноки, но воскликнем: «О Бог, соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом!» Но прекраснее всего этого то, что с нами Бог. Библия, и только Библия, является великой истиной. Дорогие слушатели, вы ведь не веруете ни в одну книгу, кроме Библии, не правда ли? Если бы я привел доказательства из всех книг христианского мира, если бы я мог вернуть Александрийскую библиотеку и извлечь оттуда доказательства, это бы не вызвало у вас больше доверия. Но вы, несомненно, верите тому, что сказано в Слове Божьем. Я избрал для вас несколько текстов. Когда я опасаюсь, что вы не поверите истине, я предпочитаю стрелять в вас целыми обоймами текста, чтобы вы были слишком удивлены, чтобы сомневаться, если в действительности не верите. Позвольте, я просто пройдусь по ряду текстов, где Божьи люди называются избранными. Конечно же, коль люди названы избранными, то должно быть и избрание. Если Иисус Христос и Его апостолы имели обыкновение называть верующих избранными, то мы обязаны верить, что они таковыми и были, а иначе сам термин не имеет смысла. Иисус говорит: «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть». Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если можно, и избранных. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Это мы читаем из Евангелия от Марка, 13 главы. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стих. Сюда можно бы выбрать и присовокупить множество других текстов, где встречаются либо слово «избраны», либо «предопределены», либо «предназначены», или же сочетание «мои овцы». Или какое-нибудь другое определение, указывающее на то, что Христовы люди отделены от остального человечества. Но у вас есть симфония, и я не стану более беспокоить вас текстами. Во всех посланиях святых постоянно называют избранными. В послании к Колоссянам Павел говорит: «Итак, облекайтесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные». В послании к Титу он называет себя «Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа, по вере избранных Божьих». Петр говорит «избранным по провидению Бога Отца». Если вы далее обратитесь к Иоанну, то убедитесь, что он очень любит это слово. Он пишет «старец избранной госпоже» и говорит о нашей «избранной сестре». Нам известно, где находятся слова «избранная, подобна вам церковь в Вавилоне». В те времена не стыдились этого слова и не боялись об этом говорить. Сегодня же слово наряжено во всевозможные значения, и люди так изувечили и испачкали учение, что они действительно, уверяю вас, превратили его в бесовское учение, и многие, называющие себя верующими, пополнили ряды антиномизма. Но что бы там ни было, почему из-за того, что люди извращают его, я должен его стыдиться? Нам дорога Божья истина, на дыбе и тогда, когда она ходит свободно и прямо. Если бы мы любили мученика тогда, когда он ходил среди нас, насколько больше должны мы любить его тогда, когда он истязаем на дыбе? Когда Божья истина подвергается истязанию, мы не начинаем называть ее ложью. Нам тяжело видеть, как ее терзают, но и истерзанную мы ее любим, потому что в чертах, которые искажены и изувечены человеческой жестокостью, мы способны разглядеть ее истинный облик. Если вы прочтете многое из посланий древних отцов, то увидите, что они везде обращаются к людям Божьим словом «избранные». И действительно, общепринятой разговорной формой обращения, которой пользовались многие церкви первых христиан в общении друг с другом, было слово «избранные». Они часто применяли это слово относительно друг друга, показывая этим их общую убежденность в том, что все Божьи люди